Чарльз Спержен. 12 рождественских проповедей. Часть 5. Первая рождественская песнь. Нет места для Христа.
Первая рождественская песня. Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Евангелие от Луки. Поклонение ангелам – это суеверие, но любовь к ангелам – это добродетель. Преклонение даже перед самым могущественным ангелом было бы великим грехом и преступлением против Верховного Суда Небес. Но одновременно нельзя не отдать святым ангелам часть своей искренней и сердечной любви. Когда размышляешь над ролью ангелов и задумываешься над тем, с каким пониманием, сочувствием и добротой они относятся к людям, то испытываешь по отношению к ним естественное чувство любви. Думаю, что достаточно обратиться лишь к одному эпизоду из истории жизни ангелов, о котором говорится в нашем тексте, чтобы навеки полюбить их. В сердцах их нет ни капли зависти. Христос не сошел с небес, чтобы спасти падших ангелов. Когда сатана, этот могучий ангел, увлек за собой треть звезд неба, Христос не пришел к ним, чтобы умереть за них. Он оставил их во мраке, закованными в цепи, ожидающими последнего дня, дня суда. Ангелы не завидовали людям. Когда Бог принял не образ ангелов, а семя Авраама, они не стали роптать, а сердечно возрадовались, когда увидели Бога в теле младенца. В чистоте своей они не знали гордости. Спустившись с небес, они пришли к бедным пастухам и сообщили им радостную весть. Пожалуй, они исполнили бы свою песнь с такой же радостью и перед римским императором, если бы Господь послал их к нему. Но они были посланы к пастухам, и это ничуть не оскорбило их. Люди, одержимые гордостью, считают почетным занятием проповедовать королям и вельможам, но боятся уронить свое пресловутое достоинство, проповедуя простым людям. Ангелы ведут себя иначе. Мы знаем, что они с готовностью взмахнули крыльями и радостно поспешили со своих превознесенных и сияющих мест к пастухам, чтобы сообщить о чудесном воплощении Бога. И заметьте, как прекрасно они это сделали. Радость и восхищение были в их известии, так как они сами при этом не были равнодушными вестниками. Ангелы пели «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Наверное, в их глазах был восторг, сердца горели любовью, а грудь переполняла радость, ведь добрая весть для людей была доброй вестью и для ангелов. Истинно так, ибо сердце, наполненное сочувствием, превращает добрые вести для других в добрые вести для себя. Разве вы не любите ангелов? Вы не поклоняетесь им, в этом вы совершенно правы, но неужели вы не любите их? Разве, ожидая небесной жизни, вы не радуетесь от того, что будете проводить вечность в кругу не только праведных людей, но и святых ангелов? О, как замечательно, что эти святые и прекрасные создания каждый час хранят нас от бед. С неусыпной бдительностью они охраняют нас в горячий полдень и темной ночью. Они поддерживают нас на всем нашем пути, несут на своих руках, чтобы нога наша не приткнулась о камень. Беспрестанно они служат нам, наследникам спасения. Днем и ночью они наши помощники и защитники, ибо написано «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Предлагаю вам, дорогие братья и сестры, обратиться сейчас не к самим ангелам, а к их песне. Их песнь была краткой, но, как заметил один из богословов, она была достойна ангелов, выразивших самую великую и самую благословенную истину столь лаконично, что для понимающего человека их слова были больше, чем мог перенести разум, настолько они были полны смысла. «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Рассчитывая на помощь Святого Духа, мы рассмотрим пение ангелов в плане назидательном, эмоциональном. Обратим внимание на пророческий характер их песни. Затем я попытаюсь дать несколько практических советов. Итак, сначала назидание. Ангелы пели о том, что люди способны были понять, о том, что людям стоило понять, о том, что может изменить людей к лучшему, если, конечно, люди поймут эту песню. Ангелы пели об Иисусе, который родился в пещере. Мы всегда должны помнить, что их песнь была рождена благодаря этому событию. Они пели о Христе и о спасении, которое Он принес людям. И об этом спасении они сказали следующее. «Спасение принесет славу Богу, оно даст мир людям, и оно является знаком благосклонности Бога к человечеству». Во-первых, они оповестили, что это спасение прославляет Бога. Ангелы были свидетелями многих величественных моментов в истории Вселенной, и они пели в многочисленных хорах во славу всемогущего Творца. Они были свидетелями творения при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Они видели, как планеты по велению сущего обретали форму и начинали свой путь в бесконечном пространстве. Они пели величественные песни во многих мирах, сотворенных великим. Нет сомнений, они часто восклицали «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков», провозглашая Его славу в творении. Я также не сомневаюсь, что со временем их песни приобретали все большую силу. Когда Господь сотворил их самих, то их первый вздох уже был песней, но когда они видели, как Бог творил новые миры, в их песне появлялись новые ноты, они поднимались выше в своей гамме восхищения. Когда же они увидели Бога, сошедшего с небес, принявшего образ младенца, они стали петь еще торжественней. И, достигнув предела красоты ангельской музыки, они взяли самую славную ноту в божественной гамме хвалы и запели «Слава вышних Богу», ибо они чувствовали, что большую благость Бог проявить не мог. Так они воспели высочайшую хвалу Богу за Его высочайшее деяние. В соответствии со словами апостола, среди ангелов есть иерархия. Они отличаются могуществом и достоинством, то есть в ангельском мире есть престолы, господство, начальство, власти. Значит, можно предположить, что когда ангелы, находящиеся на окраинах небесного мира, с небес увидели новорожденного младенца, они послали эту новость обратно туда, откуда впервые пришло это чудо, и при этом пели «С высот небес спешите вниз, с небом сравнялась земля, вы, воспевавшие творение ввысь, превознесите рождение царя, придите и падите, падите пред Христом». Послание передавалось от ангела к ангелу, и, наконец, ангелы, находившиеся ближе всего к Богу, те четыре постоянно смотрящие херувима, четыре колеса с глазами, подхватили песнь и, собирая голоса всех низших ангелов, завершили храм музыкальной гармонии своим торжественным возгласом о славе Божьей. И тогда все воинство ангелов воскликнуло: «Высшие ангелы славят Тебя! Слава вышних Богу!» Нам очень трудно представить себе величие этой песни. И если ангелы пели при сотворении мира, то, конечно, когда они увидели Иисуса Христа, Искупителя людей, рожденным от Девы Марии, их «Аллилуйя» звучало полнее, сильнее и величественнее, а может и более сердечно, чем прежде. «Слава вышних Богу!» Итак, в чем заключается назидание ангельской песни? Прежде всего в том, что спасение есть высшая слава Бога. Бог прославляется каждой росинкой, сверкающей на солнце. Он прославляется каждым лесным цветком, скромно цветущим в лесной тиши, но издающим чудесный аромат. Он прославляется каждой птицей, щебечущей на ветке, каждым ягненком, скачущим на лугу. А разве рыбы в море не прославляют Бога? Не все ли творение возносит Его? Есть ли что-нибудь под небом, кроме человека, чтобы не прославляло Бога? Не превозносят ли его звезды, когда они пишут его имя на небесном своде своими золотыми буквами? Не преклоняются ли перед ним молнии, когда они сверкают его сиянием, огненными стрелами разрывая ночной мрак? Не прославляет ли его гром, подобный барабанному бою армии Бога? Не прославляет ли его все от самого маленького создания до самого громадного? Но пой, пой, вселенная, пока не истощатся твои силы, но и тогда не прозвучит в тебе столь же сладостная песнь, как песнь воплощения. О творение! Ты можешь быть величественным хоралом хвалы, но ты не можешь исполнить бессмертный гимн воплощения. В нем больше величия, чем во всем творении. В Иисусе, лежащем в пещере, больше музыки, чем во всех мирах, проносящих свое великолепие перед престолом Всевышнего. Остановись, христианин, и поразмысли над этим минуту. Посмотри, как каждое качество Бога отражено здесь. Посмотри, какая мудрость здесь. Бог становится человеком, чтобы быть справедливым Богом, но все же оправдывающим грешного человека. Посмотри, какая сила. Смотри, какая любовь явлена нам через воплощение Иисуса. Смотри, какая верность. Сколько обетований исполнилось в этот день. Сколько торжественных обязательств Бог взял на себя. Укажите мне хотя бы на одно качество Бога, которое не нашло отражения в Иисусе, и вы поймете, что только невежество не позволило вам увидеть Его во Христе. В Нем Бог прославился во всей Своей полноте. Да, часть имени Бога начертана на вселенной, но полнее всего здесь, в том, кто был Сыном Человеческим и одновременно Сыном Божьим. Из сказанного следует, что спасение прославляет Бога, прославляет Его в наивысшей мере и побуждает творение прославлять Своего Создателя. И мы неизбежно приходим к мысли, что учение, которое прославляет человека в спасении, не может быть Евангелием, ибо спасение прославляет Бога. Ангелы не были арминианами, поэтому они пели «Слава Вышних Богу». Они не верили в учение, которое развенчивает Христа и возлагает венец славы на головы смертных людей. Ангелы не верили в учение, которое провозглашает спасение зависящим от людей, которое, по сути, восхваляет творение. Если спасение зависит от свободной воли человека, то это значит, что человек сам себя спасает. Нет, мои братья. Возможно, есть проповедники, которые любят проповедовать учения, возвеличивающие человека, но ангелы не видят причин для радости в благой вести таких проповедников. Только то Евангелие побуждает ангелов петь, которое утверждает, что от Бога зависит и начало, и конец спасения, которое провозглашает, что венец хвалы за спасение людей возлагается полностью на Бога и только на Него, Бога, который спасает людей без всяких помощников. Слава Вышних Богу! Это песня ангелов. Исполнив эту строфу, ангелы воспели то, о чем никогда не пели прежде. Слава Вышних Богу! Это старая-старая песня. Ее ангелы пели еще до создания мира. Но после воплощения Иисуса на земле они перед Божьим престолом пели новую песнь, добавив новую строчку «И на земле мир». В Эдемском саду они ее не пели, там был мир, но это было абсолютно естественно, и в этом не было ничего удивительного. Тогда они пели о славе Божьей, в то время это было важнее. Но человек пал. И с того дня, когда Херувим огненным мечом выгнал людей из сада, на земле не было мира, кроме как в сердце верующих, которые почерпнули его из источника жизни, воплощенного во Христе. Войны бушевали во всех концах земли. Люди убивали друг друга, сваливая трупы в огромные кучи. Война шла не только под открытым небом, но и внутри человека. совесть сражалась с бессовестностью человека, сатана терзал людей мыслями о грехе, земля не знала мира со дня падения Адама. Но теперь, когда явился новорожденный царь, пелены, в которые его завернули, стали белым флагом мира. Пещера превратилась в место, где прекратилась война между человеком и его совестью, между человеком и его Богом. Именно тогда, в тот день, прозвучала труба «Вложи меч в ножны, человек! Вложи меч в ножны, совесть! Потому что отныне человек в мире с Богом и Бог в мире с человеком». Разве не чувствуете вы, братья, что Евангелие – это мир для человека? Где еще можно отыскать мир, как не в вести Христа? «Иди, законник, трудись в поте лица своего, но ты никогда не обретешь мира. Пойди ты, уповающий на исполнение заповедей, пойди к Синаю, посмотри на пламя, которое Моисей видел, и ужасайся, трепещи и отчаивайся, ибо мира нигде нет, он есть только в том, о ком сказано, и будет он мир». И какой прекрасный этот мир, возлюбленные! Этот мир, как река, а праведность, как морские волны. Этот мир Божий превосходит всякое разумение человеческое. Он хранит наши сердца и наш разум через Господа Иисуса Христа. Это святой мир между прощенной душой и Богом, простившим ее, между грешником и его судьей. Именно о нем пели ангелы, и на земле мир. Ангелы закончили свою песнь очень мудро. В человеках, точнее, к человекам, благоволение. Философы говорят, что Бог добр к людям, но я не знаю ни одного человека, который бы нашел необходимое утешение в утверждениях философов. Мудрые люди, любуясь природой, делают вывод, что Бог добр к людям, иначе природа не была бы так хорошо устроена для человека. Но я не слышал ни об одном человеке, который бы надеялся обрести мир для своей души на основании этого. Однако я не только слышал, но я знаю тысячи людей, которые абсолютно уверены, что Бог добр к людям. И если вы спросите их, на чем основана их уверенность, то они с готовностью ответят вам, что Бог добр к людям, потому что Он отдал Своего Сына. И нет лучшего свидетельства благосклонности Творца к Своему творению, чем то, что Он отдал Своего единородного и возлюбленного Сына на смерть. Первая строфа ангельской песни прославляет Бога, вторая возвещает мир, но третья согревает мое сердце больше всего. К сожалению, есть и такие люди, которые думают, что Бог – это угрюмое существо, ненавидящее человечество. Иным Он представляется абстрактной субстанцией, которой нет дела до нашей жизни. Но послушайте, у Бога есть к людям благоволение. Вы знаете, что такое благоволение? Так знаете, потомки Адама, все, что может означать хорошее расположение Бога к человеку, принадлежит вам. Богохульник, ты проклял Бога, но Он не проклял тебя. Он добр к тебе, несмотря на то, что у тебя нет хороших чувств к Нему. Атеист, ты совершаешь великие и тяжкие грехи против Всевышнего, но Он никогда не оскорбил тебя, потому что Он добр к людям. Несчастный грешник, ты нарушил Его законы, ты боишься приблизиться к престолу благодати, думая, что Бог с презрением отвергнет тебя. Но послушай следующее и утешься. Бог добр к людям. Бог добр к людям, поэтому и сказал: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Книга Иезекииля. В другом месте читаем: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Исаия. И если ты спросишь: Господи, как я могу знать, что ты добр ко мне? Он, указав на пещеру, ответит: грешник, если бы я не был добр к тебе, разве расстался бы я с моим сыном? Если бы я не был добр к человечеству, разве я послал бы своего сына стать одним из вас, чтобы он искупил вас от смерти? Вы, кто сомневается в любви Создателя, вспомните хор ангелов, их небесную славу, и пусть ваши сомнения исчезнут в звуках неземной мелодии. Бог благоволит к людям. Он готов простить их. Он готов не заметить преступлений, беззакония и греха. А если сатана скажет: хотя Бог и добр, он все же не может перестать быть справедливым, поэтому его милость бездейственна, и она не спасет вас от смерти, тогда вспомните первую строку песни «Слава Вышних Богу» и ответьте сатане: когда Бог проявляет доброту к кающемуся грешнику, то в его сердце вселяются не только мир, но и прощение. Поэтому Бог в своей безграничной справедливости оправдывает грешника и этим прославляет себя. Я не утверждаю, что я раскрыл все наставления, которые содержатся в этих трех строках, но, возможно, мне удалось дать вам направление для размышлений на следующей неделе. Надеюсь, что вас ждет действительно счастливая рождественская неделя, потому что вы можете почувствовать силу и глубину слов «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Далее рассмотрим песни ангелов в эмоциональном плане. Друзья, разве песня ангелов не пробуждает в вашем сердце радость? Когда я прочитал в Библии о поющих ангелах, то подумал: если ангелы приветствовали приход Спасителя пением, то не следует ли и мне проповедовать пением? И не следует ли моим слушателям идти по жизни с песней? Не должны ли их сердца радоваться и души веселиться? Наверное, продолжал размышлять я, есть в мире угрюмые религиозные люди, рожденные в темную декабрьскую ночь, которые думают, что улыбаться грешно, и считают, что христианин не должен радоваться и веселиться. Как бы я хотел, чтобы эти господа смогли увидеть ангелов в тот момент, когда они пели о Христе. Если ангелы, которых рождение Христа прямо не касалось, все-таки пели о нем, то тем более люди должны петь об этом, петь до тех пор, пока живут, петь об этом, когда они будут умирать, и петь об этом вечно, когда они окажутся на небесах. В последние годы среди нас возросло так называемое «стонущее христианство». Я не сомневаюсь в искренности этих стонов, но я сильно сомневаюсь в том, что стенания вызваны духовным ростом. Я повторяю, что стоны могут быть вполне естественными, и храни меня Бог, чтобы я сказал что-нибудь против искренности такого поведения, но я уверен в том, что вера без радости – это больная религия. Вот попал в цель, когда написал: «Бог дал веру не для того, чтобы лишить всех удовольствий сразу. Вера дана нам во спасение». Возможно, уверовав, мы лишаемся некоторых прежних радостей и удовольствий, но вера дает нам намного больше, чтобы с лихвою восполнить то, что забрала. О вы, видящие во Христе лишь причины для сомнений и слез! О вы, всегда повторяющие: «О Боже, тяжко жить в краю, где нужно спину гнуть свою!» Посмотрите на ангелов. Разве они сопровождали свою весть стонами, причитаниями и вздохами? Нет. Они во весь голос с восторгом восклицали: «Слава Вышних Богу!» Подражайте им, мои дорогие братья. Если вы исповедуете христианство, старайтесь всегда быть в приподнятом настроении. Пусть другие плачут, Но что за причины у детей царя им не дают без слез прожить ни дня? Помажьте вашу голову и умойте лицо ваше. Не показывайтесь перед людьми постящимися. Радуйтесь в Господе всегда. Я опять говорю, радуйтесь. Особенно не стыдитесь радоваться на этой неделе. Не думайте, что улыбаться грешно. Самобичевание и уныние вовсе не добродетели. Проклятые унывают, спасенные пусть радуются. Зачем вам объединяться с потерянными в постоянном плаче? Почему бы не радоваться, предвкушая счастье небесной жизни и начиная уже на земле петь ту песнь, которую вы будете петь в вечности? Мы всегда должны приумножать в душе чувство благодарной радости. Что дальше? Следующее чувство – уверенность. Возможно, я не прав, называя уверенность чувством, но во мне она настолько близка к этому, что я, пожалуй, рискну ошибиться. Если бы Бог, когда Христос пришел на землю, послал с небес какое-нибудь черное создание, хотя таких там и нет, сказать людям «Слава вышних Богу и на земле мир, к человекам благоволение», если бы это черное создание, грозно нахмурившись, передало свое сообщение гнусавым голосом, то я, услышав это, не поверил бы ему. Я вынужден был бы сказать, ты не похож на посланника Бога. И когда явились ангелы, никто не мог усомниться в истинности их слов. Они радовались и восторженно пели. Если бы ваш знакомый, узнав, что вам досталось наследство, пришел сообщить вам об этом с постным лицом, знаешь ли ты, что такой-то и такой-то оставил тебе в наследство 10 тысяч фунтов, вы бы, не поверив, рассмеялись в ответ. Ну, конечно. А 20 тысяч он мне не оставил? Но если бы ваш брат неожиданно влетел к вам в комнату и радостно закричал, знаешь, что я хочу сказать? Ты миллионер! Такой-то и такой-то оставил тебе в наследство 10 тысяч фунтов! Тогда бы вы подумали, пожалуй, он не врет. Уж больно радостно выглядит. Когда ангелы спустились с небес, то они сообщили о новой вести таким образом, что в их словах нельзя было усомниться. Сами посланники явились доказательством их истинности. Бедная душа, думающая, что Бог уничтожит тебя, что Бог никогда не будет к тебе милостив, вспомни о поющих ангелах и не смей больше сомневаться в благоволении Бога. Не иди в синагогу лицемеров с постным лицом, чтобы услышать нудного проповедника с выражением отчаяния на лице, который будет говорить тебе о благой воле Бога к людям. Знаю, ты не поверишь его словам, потому что он рассказывает о доброй вести, не радуясь. Он мычит вместо того, чтобы петь от счастья. Иди прямо на Вифлеемскую равнину, где расположились пастухи, и когда ты услышишь ангелов, воспевающих Евангелие, то по благодати Божией ты не сможешь не поверить, что благая весть действительно самая большая радость для ангелов и людей. Благословенно Рождество! Ибо ангелы спускаются с небес, чтобы укрепить нас в вере в благоволение Бога к людям. Нет места для Христа. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Евангелие от Луки. Мессия Господь, вне всякого сомнения, должен был родиться в колене Иудином. Кроме этого, по слову Господню, изреченному через пророка Михея, местом его рождения должен был стать Вифлеем Ефрафа. И никто не должен усомниться, что со Христом именно так и было. Но как могли получить официальное признание своих родовых корней никому неизвестный плотник и девушка из северной провинции? Ведь чиновникам до таких простых людей, как они, не было никакого дела. Кроме того, Мария жила в Назарете, что в Галилее, и родить она должна была там. Время беременности подходило к концу, и если бы не суровая необходимость, она вряд ли предприняла бы столь долгое и утомительное путешествие в южную провинцию Иудею. Как можно было решить эти две проблемы? Можно ли одним ударом убить двух зайцев? Можно. Нужно. Официальная печать Римской империи подтвердит происхождение сына Давидова, и Вифлеем признает его род. Провинциальный тиран Ирод, желая показать свою независимость, оскорбляет более могущественного тирана Августа. Тот, в свою очередь, сообщает ему, что отныне он будет относиться к нему не как к другу, а как к вассалу. Ирод в страхе вновь подчиняется Августу. Друзья Ирода в Риме пытаются всячески помочь ему, но Август, показывая свое недовольство, объявляет о переписи всего еврейского народа. Так удобнее собирать налоги. Но намерение это осуществилось лишь 10 лет спустя. Нет ничего ненадежнее воли тирана. Она несравнима даже с ветрами и морскими волнами. Но правитель бурь знает, как совладать с извращенной волей властвующих. Господь наш Бог имел удила для самой дикой боевой лошади и крюк для самого грозного морского левиафана. Кесари-тираны всего лишь куклы, движимые невидимыми нитями. Они чернорабочие у царя царей. Ирод должен был оскорбить Августа, а тот, в свою очередь, вынужден был обложить народ налогами, но для этого надо было сделать перепись. Были изданы строжайшие указы о немедленной регистрации каждого человека в том городе, из которого происходил его род. Таким образом, Мария оказалась в Вифлееме, и Иисус Христос родился согласно пророчеству. Он официально признан потомком Давида, коль скоро его мать пришла в Вифлеем, будучи сама родом из дома Давидова. Никто не подверг сомнению ее принадлежности роду, хотя женщины клана никогда бы не позволили чужаку проникнуть в семью избранных, в семью, из которой должен был произойти Мессия. Запомните эту мудрость Бога, Бога провидения, и поверьте, что ничто не происходит случайно. Все потомки рода Давида были насильно собраны в одном городе. Их было так много, что для размещения не хватило всем места. Конечно, друзья принимали своих друзей у себя дома, но их возможности были ограничены. К сожалению, у Иосифа не было родственников в Вифлееме, которые могли бы приютить его. В местечках близ города были довольно большие гостиницы для странствующих путников, но они оказались переполненными. Наши путешественники шли из дальних мест и передвигались медленно, поэтому они пришли слишком поздно, все места уже были заняты. Не осталось ни одного приюта, и женщина, которая вот-вот должна была родить, нашла кров в хлеву. Стойло осла оказалось тем местом, где мог родиться ребенок. Повесили штору, животных привязали в другом конце хлева, и таким образом создали маломальски необходимые условия. Здесь, в конюшне, был рожден царь славы, и первые минуты своей жизни он лежал в яслях. Сегодня я хочу направить ваши мысли к месту рождения Иисуса, чтобы вы задумались о причинах такого унижения. Спаситель мира лежит в хлеву. Он родился там, потому что не было им места в гостинице. Начну с причин, по которым Христос должен был лежать в яслях. Я думаю, что это произошло для того, чтобы показать его смирение. Он пришел, по словам пророка, чтобы быть презренным и умоленным среди людей, человеком скорбей и изведавшим болезни. Ему предстояло не иметь ни вида, ни величия и быть ростком, вышедшим из сухой земли. Могло ли так случиться, чтобы человек, которому предстояло обнаженным умереть на кресте, родившись, был бы одет в пурпур? Разве не следовало ожидать, что Искупитель, которого погребут в чужой гробнице, родится именно в таком месте? Ясли и крест, стоящие на двух краях земной жизни Спасителя, кажутся неизбежными, они так прекрасно гармонируют между собой. Всю жизнь он будет носить одежду простолюдина и общаться с простолюдинами, которые впоследствии станут его учениками, пристанищем же его будут холодные склоны палестинских холмов. Позже он скажет: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Поэтому нет ничего удивительного в том, что он, оставив славу небес и приняв образ раба, сейчас лежит в яслях. Находясь в яслях, он объявил себя царем нищих. И эти нищие, увидев его в хлеву, поняли, что он их царь. Я думаю, что младенец вызвал чувство нежной любви в сердцах пастухов. Они вспомнили слова ангела: «И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Императорские одеяния не располагают бедных к любви, но человек, одетый в их платье, вызывает у них доверие. Рабочие уважают вождя из их собственной среды и идут за ним, зная, что ему знаком их тяжкий труд, что он всегда посочувствует их горю и не останется безучастным к их бедам. Великие полководцы быстро завоевывали сердца своих солдат, проходя вместе с ними через испытания и терпя те же лишения, несмотря на свое высокое звание. Царь человеческий, рожденный в Вифлееме, не был освобожден с младенчества от несчастья бедных людей. Его участь была еще тяжелей. Мне кажется, я слышу реакцию пастухов на рождение Иисуса. «А, — говорит один другому, — это вам не Ирод тиран. Он запомнит хлев и поэтому будет сострадать бедным. Бедный беспомощный ребенок, я полюбил его уже сейчас. Какой ужасный прием этот холодный мир устроил своему спасителю! Нет, не император родился сегодня. Он никогда не будет вытаптывать наши посевы своими войсками и не станет вырезать наши стада, чтобы накормить своих солдат. Он будет другом бедных. Он будет народным царем». Так говорил царь-пастух Давид. «Он будет судить бедных из народа, он спасет детей нуждающихся». Конечно, пастухи и подобные им сразу поняли, что перед ними лежал не знатный по происхождению властитель-аристократ, но что Господь вознес избранного из народа. «Великий князь мира, твоей царской колыбелью были ясли. Там ты был представлен всем народам земли, как наш князь, в чьем присутствии не имеет значения, кто человек, варвар, грек, раб или свободный. Ты Господь всех. Цари, как щедро бы вы одарили его золотом и серебром, если бы вы знали, что он Господь славы. Но коль скоро вы его не познали, он был объявлен вождем народа и послан к народу. Несуществующее в его руках восторжествует над существующим, и презренное, но избранное народом под его водительством уничтожит силу, гордость и величие человека. Рожденный младенец стал царем самых простых и униженных. Человеку страшно подойти к трону, но он не боится подойти к яслям. Если бы мы впервые увидели Господа, торжественно проезжающего по улицам Иерусалима, увидели людей, постилающих одежды и пальмовые ветви на его пути, и услышали возгласы «Осанна, Осанна», то могли бы подумать, что он далек от нас. Но эта мысль была бы ошибочной. Даже когда он ехал на осленке, он был настолько кроток и прост, что маленькие дети толпились вокруг него и кричали «Осанна». Еще не было человека более близкого нам, чем Христос. Грубые телохранители не отталкивали прочь несчастных людей с их просьбами. Никто не преграждал путь настойчивой вдове и человеку, просившему об исцелении сына. Концы его одежды свисали свободно, чтобы больные могли прикоснуться к ним. Сам же он всегда был готов помочь больному и услышать самый робкий рассказ о людском горе. Его душа всегда была окружена сиянием милосердия, подобно солнцу, со всех сторон окруженному лучами. Он лежал в яслях и доказал тем самым, что он первосвященник, выросший среди людей, страдающий среди людей, и поэтому способный сострадать им. О нем будет сказано: «Он ест с мытарями и грешниками». Даже в младенчестве было видно, что он друг обездоленным, потому что он лежал в яслях. Придите к нему, труждающиеся и обремененные. Придите к нему, сокрушенные духом и смирившиеся душой. Придите к нему, презирающие себя и других. Придите к нему, мытари и блудницы. Придите к нему, воры и пьяницы. Младенец лежит в яслях, незащищенный от вашего прикосновения и доступный вашему взгляду. Преклоните колено и прочтите Сына Божьего, примите Его как Спасителя, ибо Он позволил положить Себя в ясли, чтобы вы могли прийти к Нему. Трон Соломона мог бы испугать вас, но ясли Сына Давидова должны привлечь вас.